В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии Евгений Гантмахер, член Комитета гражданских инициатив, доктор экономических наук, замдиректор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук и академик Российской академии наук, в прошлом посол России во Франции и ректор Московского авиационного института Юрий Рыжов. Мы сегодня говорим о том, могут ли интеллектуалы влиять на курс нынешней власти во главе с Владимиром Путиным? Хочется понять, услышит ли власть общество. Как мы видим, в последнее время российские интеллектуалы пытаются транслировать во власть по разным каналам свою озабоченность происходящим, но такое впечатление, что во многих случаях их не слышат. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы сможете задать свои вопросы Евгению Гантмахеру и Юрию Рыжову. Ну, а начну я нашу передачу с события сегодняшнего дня. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на пресс-конференции в Женеве после вручения ему международной премии за правозащитную деятельность заявил, что у него есть серьезные сомнения, что он вернется в Россию. Посмотрим.
Я ездил туда и обратно вплоть до конца февраля, когда стало ясно, что продолжающееся расследование деятельности политических активистов может коснуться и меня. Теперь я серьезно сомневаюсь, что по возвращении в Москву мне удастся выехать обратно, так что на некоторое время я от возвращения в Россию воздержусь.
Шахматист Гарри Каспаров не представляет интереса для следствия, заявил и Тартас, представитель Следственного комитета Владимир Маркин. И он говорит, что Каспарова никогда не вызывали на допрос Следственный комитет ни в каком качестве. Тем не менее, мы видим, что лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров решил на время остаться то ли в Европе, то ли в Соединенных Штатах, где тоже он часто живет и работает. И я хочу спросить наших гостей, собственно, не получается ли, что создалась такая уже тенденция, когда звездные интеллектуалы не хотят возвращаться в Россию или уезжают из России. Вспомним Сергея Гуриева, известного экономиста, который тоже покинул Москву. Евгений, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что надо делить ситуацию на две части. Потому что есть люди, которые так или иначе участвуют в политике, я имею в виду интеллектуалов. Ну, про Гарри Кимовича очевидно, он занимался политической деятельностью. А Гуриев фактически тоже, скажем так. То, что он делал, конечно, можно к этому вполне отнести в позитивном смысле этого слова. И да, для этих людей, безусловно, здесь сейчас ситуация в России очень тревожная, потому что, я не знаю, там, что там написал господин Маркин, но мы же с вами видим прекрасно, как следствие двигается совершенно по каким-то этапам, совершенно неожиданным. Да? Вот Гуриеву, как он рассказывал, пришли вроде бы с ним к нему допросить, да, и тут же вытащили ордер на изъятие всей его электронной почты. Следующим ордером вполне могло быть признание его статуса как уже, допустим, подследственного или там подозреваемого и прочее. Но есть интеллектуалы, на самом деле, которые давно уезжают из России, которые не участвуют в политике. Вот я бы хотел на это обратить внимание. Как раз, между прочим, еще до того, как Гуриев совершил свой громкий поступок, была информация, была опубликована о том, как уезжает, ну, просто я знаю, потому что это моя специальность, как уезжает из России тихо, спокойно, без всяких там политических заявлений, просто молодые перспективные экономисты, которые видят, что здесь самое главное, что они не востребованы. Вот это принципиально важный вопрос. И они спокойно едут туда, и у нас вообще-то и так, я считаю, деградация экономической науки уже очевидная, совершенно понятная. А тем более вот эти молодые люди, они еще более эту ситуацию усугубляют. Поэтому я бы сказал так, про политическую миграцию, мне кажется, пока в массовом образом говорить рано, интеллектуалов. А про интеллектуальную эмиграцию, да, это вполне... Сегодня, кстати, были опубликованы, Миш, вы, наверное, видели результаты обследования Левада-центра, что, по-моему, 20% россиян так или иначе думают...
22. Да, думают, среди молодежи 45.
Да, среди студентов, да, Юрий Алексеевич?
То есть самая мобильная часть вот населения готова двинуться...
Готова,
и бизнесмены тоже 35%.
И бизнесмены. То есть я просто хочу сказать, что последнее, что я хочу сказать, в ответ на ваш вопрос, ну, это на самом деле подрывает будущее страны, абсолютно, потому что кто будет здесь что-то производить, кто будет управлять...
Мигранты есть, едут в Россию со всего
Это другой вопрос.
Южного мира.
Это другой вопрос, но мы же понимаем прекрасно, что эти люди, они тоже заполняют рынок труда, наверное, какие-то есть ниши, где они нужны, но основной, вот как бы ядро нашей общественной, политической жизни, оно куда-то, знаете, обезвоживается, куда-то все эти люди уезжают. Это очень тревожно. Я не знаю, что об этом думает там господин Путин или там еще какие-то люди, но с кем они собираются в 2024 году, когда закончится еще один срок президентства Владимира Ивановича Путина.
Вы как-то далеко смотрите. Ну, может, в 2018 все-таки дело закончится?
Ну, может быть, да, возможно, раньше, но просто с кем дальше будут управлять и, что называется, развивать страну, в которой мы все живем? Это, конечно, колоссально.
Это опять спорное заявление насчет развивать страну. Похоже, это не входит в, по крайней мере, реальные задачи этих людей, которые сказали, если бы я помню, Владимир Путин сказал Сергею Гуриеву 10 лет назад, тот спросил, что же будет через 10 лет. Он сказал, мы будем счастливы. Вот теперь Гуриев сказал, я теперь понял, кто такие мы. Да? Кто такие мы? Это Владимир Путин и его окружение. Я к Юрию Рыжову обращусь. Юрий Алексеевич, ну как вы восприняли вот, опять же, эти эмиграции?
Ну, да нет, ну, вот мой очень добрый давний друг Гарри Каспаров сделал сегодня в Женеве заявление, которое он мог бы проиллюстрировать, перефразируя Гуриева, Женева лучше, чем Краснокаменск. Это естественно. А что касается, как развивать страну, на что вы скептически взглянули слегка, то мы-то сначала планировали еще до вот этой отставки, отъезда Гуриева, тем более Гарика, поговорить о науке, об образовании.
Поговорим, поговорим.
Вот, тогда и поговорим. А здесь все ясно, просто до предела.
Да, просто, знаете, ну, например, все это сопровождается каким-то очень неприличным враньем. Ну, вот Владимир Путин ведь заявил публично, что первый раз слышит фамилию Гуриева. Между тем, есть запись совещания 2011 года, где он слушал этого экономиста, называл его по имени, отчеству, да, и хвалил его предложение. Поэтому, Евгений, мне кажется, что просто, может быть, вообще вот вся эта либеральная школа или там СИСЛИБы, как их называют ваши критики, они просто, ну, не нужны нынешней власти, что идет смена поколения экспертов, да, какой-нибудь эксперт выскажется где-то, а потом его вот тащат под следствие.
Видишь, я не понимаю слова СИСЛИБы.
Системные либералы.
Я знаю, как оно расшифровывается, я просто с этим не согласен, и насчет либеральной школы тоже не согласен. С моей точки зрения, снова же я говорю про экономическую науку. Есть разделение на экономистов, которые занимаются, ну, современными тенденциями, разбираются в них и пытаются эти тенденции применить к России. И есть экономисты, которые живут в прошлом, которые считают, что в Советском Союзе была плановая экономика, все было отлично, полки ломились от товаров, люди были счастливы, там Иосиф Виссарионович принес там всем большое счастье, был эффективный менеджер. Ну, просто от вот того, что была плановая экономика, мы плавно переходим, конечно, к Иосифу Виссарионовичу, потому что одно от другого не оторвать. Вот я бы сказал, разделение экономистов есть вот по этой вот четкой очень черте.
И потому, не только экономистов.
И не только, но я говорю про экономистов, потому что если... Конечно, внутри даже тех, кого вы там некоторые называют либералами, но есть люди совершенно разные. Ну, с одной стороны, есть Андрей Николаевич Илларионов. Он что, не говоря этим языком, не либеральный экономист? Ну, наверное, он даже более того, он либертарианец.
Но теперь он антисистемный.
Не
был системный,
не
перестал.
Важно. Ну, это, вы знаете, это все условно, потому что... Он участвует в каких-то мероприятиях, конференциях здесь, выступал на круглом столе, как я понял, на конференции Высшей школы экономики, где вот с Ясиным начал дискуссию. Поэтому он тоже в этом плане системный. Поэтому я бы сказал так, что вопрос идет о том, востребованном, о чем мы только что говорили. Для развития России востребованы современные экономические и политические, конечно, идеи и воззрения. Вот они не востребованы. И поэтому такие люди, как Гуриев, тот же самый, который пытался действительно донести это и до Путина, и до Медведева, и до Шувалова, и для, до всех там тех, кто находится во власти, это, как оказывается, не нужно. Вот, собственно, и весь разговор. Это, конечно, меня наводит на очень тревожные выводы в отношении ближайшего будущего страны, потому что мы сейчас, к счастью, в отличие от советского времени, сильно зависим от мировой экономики. Хотя и в советское время 8 долларов за баррель, мы с вами помним, Миш, когда кончился Советский Союз.
Было и не 8, а побольше бывали счастливые брежневские времена, которые
Теперь население. А потом стало 8, и после этого Советский Союз как-то аккуратненько ушел в прошлое. Сейчас, если такая ситуация будет, только современными методами, которые обсуждаются, дискутируются в мире. Кстати, мы и не участвуем в этих обсуждениях. Ну, то есть, вот Гуриев участвовал, он теперь он участвует этим, занимаясь в Париже, в Нью-Йорке.
Ну, по крайней мере, он не будет представлять российское государство.
Ну, он не будет представлять Россию, его мысли здесь, они услышаны не будут. Вот это тревожит, мы окажемся просто, мне кажется, в какой-то совершенно катастрофической ситуации.
Ну, вот Юрий Алексеевич хотел поговорить о науке. Действительно, одним из событий тоже прошедшей, правда, уже недели была сессия Академии наук, было избрание нового президента, который еще пока не президент полноценный, поскольку по странному стечению обстоятельств теперь главу Академии наук должен утверждать президент Российской Федерации, видимо, оценивая научные заслуги или там еще что-то, так сказать, уж не знаю, благонадежность, так сказать, первого среди руководителей Академии. Вот, собственно, что-то изменила эта сессия в судьбе российской науки, на ваш взгляд?
Давайте все-таки начинать с корней.
Давайте.
Посмотрим в корень. К сожалению, я должен вернуться к 90-м годам. Значит, после того, что произошло в августе 91-го года, правительство возглавил исполняющий обязанности премьера Гайдар, которого я очень уважаю, и очень сожалею, что он рано ушел. Что сделало это правительство? Оно сделало одну важную часть перехода к нормальному обществу, освободив экономику. Но не сделало второй главной части, не знаю, не успели ли или забыли, но не сделало того, что обеспечивало бы права и свободы граждан и общества. В результате мы получили к концу 90-х годов ту экономику, которую мы имели к концу 90-х, и ту политику, которая получила естественное развитие в эти вот последние почти 15 лет. Так? Причина. Вот здесь только что говорилось, что лгут много, врут много. В тоталитарных и таких авторитарных режимах ложь – главное орудие. Потому что в этих режимах отсутствует обратная связь. Если вы почитаете книги там, Трапезникова или кого-то еще, и труды Института проблем управления Российской Академии Наук, где вот, мы сейчас заседали наше отделение по автоматическому управлению. Там обратная связь является основным условием управляемости. В том числе, значит, заслуги в эту науку внес покойный Березовский, поскольку там до сих пор на почетной стене он упомянут трижды, как лауреат премии Ленинского комсомола для молодых ученых, потом как лауреат еще какой-то премии и как член-корреспондент, там, академик и член-корреспондент. Я возвращаюсь к управлению, к обратным связям. Значит, обратные связи оборваны полностью. Я как обыватель потом расскажу анекдот о своей обывательской жизни, потери связи на ближнем радиусе. Вот. Результаты. Значит, потеряна управляемость. Пример последний. Спецоперация в Махачкале. Это что? Это типичная потеря
управляемости. Это арест мэра Махачкалы,
да,
господина Амирова.
Да, да.
Мирно обсуждаем. Я был в эту субботу, это видел в Махачкале.
О, как?
Впечатлило?
Ну, вообще да.
Ну, красиво, вертолет.
С вертолетами?
Вертолет, солдаты по дороге в аэропорт, солдаты стоят каждый метр в 200 в полной выкладке, перекрыты съезды в город Каспийск. Это уже было после того, как его вывезли на вертолете. Перекрыты улицы в центре вокруг его особняка, но ни одного выстрела. Ну, надо сказать, что это была профессионально сделанная спецоперация.
Ну, что говорит о том, как контролируется этот регион. Извините, Юрий.
Да нет, как раз в самый раз. Вот мы переходим к той главной теме, значит, наука, образование, кадры. Значит, кадры. В нынешней системе, которая сложилась за последние, особенно, почти 15 лет, это отсутствие необходимости в кадрах, в абсолютное отсутствие необходимости в кадрах научных и даже технологических, потому что, вообще избыток населения. Для того, чтобы сырьевого донора, каким мы сейчас являемся, поддерживать на плаву, достаточно примерно втрое меньшее количество населения, чем оно сейчас есть. Это самое главное. Теперь образование и наука. Тоже, я вам скажу, некоторые вот сейчас опять стали прежде возносить и так далее, вы знаете все это дело. Многие говорили, и даже некоторые говорили уже после путча, что в российской науке, особенно в оборонке, есть потрясающий задел. Тот же Евгений Григорьевич Ясин, будучи министром, приезжал в Париж, и мы с ним сидели спокойно, чай пили, и он мне говорился. Я говорил, да нет, я там в этой науке, прикладной науке обороны, существую с молодых ногтей. Наоборот, там застой начался с конца 60-х. В оборонной науке, в обеспечении научного, обеспечении оборонки, даже не говоря о другом. Потому что власть решила, есть бомба и есть носитель. Все, тогда клепай, клепай, а вы гуляете.
Да я помню, как я у вас в институте был, и там вы пригревали выброшенных откуда-то из институтов людей, которые разрабатывали эти малоразмерные летательные аппараты, то, что теперь называют дронами, да. И которые Россия покупает, я, если Израиле, я не ошибаюсь, сейчас. В Израиле, да? А также занимались дирижаблями, которых никто и не сделал.
А Китай начал делать сами дроны без оборудования. Я сам видел в Китае во второй половине 80-х годов, в ужасных условиях, еще в сараях. Но они делали аппарат размахом там метр-полтора-два длиной, с ящиком в середине, куда можно было поместить там фото, радио, какую еще аппаратуру. Они их клепали с маленьким моторчиком. Так я возвращаюсь к той ностальгии по 70-м годам. Пример. Когда мы стали превращаться в газовую державу, а это именно тогда начало происходиться, оказалось, что у нас нет ни технологии, ни разработанной для производства труб большого диаметра. Значит, немцы, у которых газа не было, эту технологию давно освоили, и мы стали покупать эти трубы. Так? Второй просто, то есть диапазон, я микроэлектроника, скажем, я, который имею некоторое отношение в последнее время. Это эпизод, наш разговор с Жорасом Алферовым несколько лет назад в Питере. Мы сидели, разговаривали спокойно, и он вынул так мобильник и говорит, вот, Фир, это же все я. Я говорю, правильно, я знаю, что ты заложил основу. Но почему на нем написано Nokia? Вот вопрос. Вот. Так что я знаю, заслуги Алферова колоссальны для своего времени, но реализация нулевая.
Ну, то есть все это будет продолжаться так же точно с этой деградацией научной, с отъездами, конечно, с недостатком финансирования.
Конечно. Ну вот последние, как говорится, мои однокашники юные уехали в Англию. И в юном возрасте стали лауреатами Нобелевской премии по физике. И возвращаться из них никто не хочет. Даже написали об этом. И когда господин Медведев написал что-то такое «Возвращайтесь», я опубликовал заметку, в которой сказал «Не возвращайтесь». Хотя бы потому, что вам придется все-таки иметь дело с иностранными учеными, и вы легко можете попасть под ученых-шпионов, которых я защищаю. Это не я, вот мы там, Людмила Алексеева, покойный Виталий Гинзбург, покойный Сережа Каплица. Мы занимаемся этим с 99-го года, с тех пор, как посадили Данилова, которым продержались столько времени, за 8 месяцев до конца срока выпустили.
Георгий Алексеевич, я вас хочу, кстати, порадовать. Вот у меня тут есть история недели. Тут такой был, есть профессор военный Меха Игорь Баранов, который занимался использованием отходов ядерных электростанций с помощью лазерной техники. Ага. Год назад на него было возбуждено уголовное дело за... это довольно интересно. Статья 226, часть 1. Контрабанда радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, боеприпасов, оружия массового поражения. По версии следствия, материалами частей оружия массового поражения оказался текст его доклада, согласованный во всех его необходимых инстанциях, с которым он ехал на конференцию в США. Вот работала следственная группа год, были две экспертизы, признали, что на основе доклада нельзя создать оружие массового поражения, и на этой неделе прекращено уголовное преследование, инициированное ФСБ, за отсутствием состава преступления.
Это вот вы меня порадовали, но это уникальный случай, который не характеризует системы. Кстати, сколько он был под следствием?
Ну, он под подпиской год был, да.
Год. Ничего не слабо. Подпишитесь, не съездите никуда к теще, в деревню.
Да, год этот, наверное, выдающийся специалист.
И потом нервы.
Я думаю, вряд ли что-то, совершенно правильно, вряд ли что-то мог сделать.
Ну, помните, у Ильфа и Петрова был летчик-герой, а стал потерпевший сторона. Ну, вот да, эта формулировка, да, в чистом виде описывает то, что с человеком
было. Потому что люди, которые работают в науке, ну, они должны иметь действительно комфортные условия. Это же концентрация мысли. Это же не просто так. Тут у человека год фактически жизни вытащили. К счастью, дальше он будет, я надеюсь, нормально работать. Хотя вот этот год, я думаю, будет помнить очень долго.
А сколько таких людей, Юрий Алексеевич, еще находится под следствием, в тюрьме?
Порядка двух десятков.
Порядка двух десятков?
Которые нам известны.
То есть те дела, которые вы считаете, ваш комитет считает сфабрикованными?
Конечно. Вот сейчас из того же Военвеха два человека сидят. Уже сроки получили, будь здоров, какие. Вот тут недавно какого-то мошенника, который украл сколько-то десятков или сотню миллиардов рублей, ему дали на 3 года условно.
И штраф 1 000 000 рублей.
Да, и штраф 1 000 000 рублей. Значит, он отстегнул и поехал красть дальше. Я хочу вернуться к науке и к ее регламентации. Вот сейчас идут диссертационные скандалы.
Да, это страшно интересно. Особенно, сколько начальников все приобрели разнообразные диссертации.
Да, это я знаю, это видно. Особенно, конечно, в точных науках это реже, потому что там гораздо труднее все это сделать. И то бывает, но... А уж в гуманитарной сфере, особенно в политологии, тут косой косить можно. Я про другое. Что коррупция разъела все системы. И вот, видимо, ВАК тоже... Не сильно работал для того, чтобы это предотвратить. А я расскажу историю. Месяца 3-4 назад меня попросили выяснить одно обстоятельство в ВАКе. В ВАКе, в руководстве ВАКа, связанное с тем, что когда уволили одного ученого, медика, с должности, то его ученикам новое начальство запретило в своих диссертациях ссылаться на работу этого ученого, высокого ранга ученый, он член-корреспондент Российской Академии Наук. И я стал звонить господину Шамхалову, председателю ВАКа.
Который сейчас под следствием, по другому делу, о мошенничестве.
Он сидит. Значит, я звоню Шамхалову, его все, или нет, или он уехал. Я еще удивился в справочнике, он член-корреспондент Академии.
Между прочим, экономист.
Да. Это для сведения Антмахера. Я дальше говорю, это не самое интересное.
Владелец издательства «Экономика», я бы так сказал.
Не самое интересное. Значит, я не могу ему дозвониться, периодически пытаюсь. То его нет, то мы вам позвоним. Но я плюнул, наконец. А до этого я в справочнике поинтересовался, что же за вундеркинд? В 34 года избран член-корреспондента Академии наук России, да, по экономике. Когда я спросил у экономистов, ну, типа там академиков, некоторые из них живут в моем доме, конечно. Он сказал, да он же из Дагестана. Это значит, что можно в 34 там, года стать остепененным членом Российской Академии, уже не просто раздарив подарки кому-то, а, видимо, сильно что-то оплатив.
Окончил институт советской торговли, по-моему, заочный, а сейчас, кстати, ему заменили арест на подписку о невыезде, на пребывание в коттедже, в поселке, охраняемом Федеральной службой охраны. Так что, видимо, решили, что там-то он никуда не денется.
Ну, если он миллиардами воровал, конечно, он на Рублевке там или в Барвихе может что хочешь построить.
Ну, так вернемся все-таки к науке. Давай. Вот персональные изменения в нынешней Академии наук, которая враждует с Министерством образования и науки, или наоборот, Министерство образования и науки враждует с Российской Академией наук. Они что-нибудь могут изменить, Юрий Алексеевич?
Давайте так рассуждать. Значит, вражда может быть погашена. Нынешний, как говорят, министр вот высшего образования, бывший ректор Стали Сплавов, вроде бы выглядит прогрессивно мыслящим, в том смысле, что Он считает, что не все потеряно с ЕГЭ, что просто надо все делать правильно, и что надо бороться вот с этой деструкционной свистопляской.
Правда, сдает своего зама, который сильно поборолся, господина Федюкина.
Все, не ходите в политику. Ваш покорный слуга 4 раза отказался быть премьер-министром страны, да? Чтобы мне, от меня было после первого согласия. Поехали дальше. Значит, пришел в президенты Академии наук Владимир Евгеньевич Фортов. Тоже мой однокашник по физтеху, блестящий ученый, помоложе меня. Значит, ему он, по-моему, 66 примерно лет сейчас. Вот, блестящий парень. Я с ним познакомился в научном плане, когда я делал один из приборов для того, чтобы засечь крупные частицы перед носом кометы Галлея. Потому что мне были нужны данные по пробою оболочек частицами со скоростью 70 км в секунду, которые здесь реализовать нельзя, а там 70 км. И мне Володя тогда очень помог, мы подружились. Он, когда помогал нашему фонду, фонд, возглавлял фонд фундаментальных исследований, помогал нашим работам в области там, дирижаблестроения, безнадежно окончившихся и так далее. Потом он как-то приехал ко мне в Париж, запросто так. Мы посидели, поговорили, вот так, как мы с вами когда-то за тем же столом. На следующий день он уехал, я узнал по телевизору, что он назначен вице-премьером и главой вот этого научного министерства. Но я за него порадовался, потому что, конечно, человек... Теперь, вот сейчас, значит, 3 претендента на пост президента Академии наук разослали такие вот книжечки. Значит, 2 из них.
Программа.
Да, программа. Значит, очень тоненькая Жареса с портретом на первой странице. Чуть-чуть потолще, очень скучный. Перед экономистами, извиняюсь. Мне тоже хорошо знакомого 2-го претендента.
Господин Никипелов.
Да.
Знакомый.
Никипелов. Я его знаю. Мы как-то оказались с Горбачевым, и с ним Горбачев пригласил нас поехать в Турин на какой-то политический форум. Вот там оказался Никипелов. Он, считай, не был вице-президентом. Вот тогда он меня там сфотографировал, прислал фотографию около лифта. С тех пор мы с ним знакомы. И, наконец, вот это очень капитальное цифровое исследование с огромным статистическим материалом. Вот так. То, что сделал Володя Фортов. Но портрета своего он не стал публиковать. Я рад за него, потому что, конечно, это лучший выбор. Я только несколько, правда, удивился, что он только 58% набрал. Я думаю, что... Ну, значит, если Академия выбирает Шамхалова, то не надо рассчитывать, что Фортов получит 90%.
То есть вы полны каких-то надежд?
Нет, нет. Володя упрется в эту систему. Может быть, там что-то еще поддержит. Но что можно сделать? Вот эти данные показывают. Ну, например, количество долларов в год на одного исследователя. У нас исследователей многовато, может, поэтому такая низкая цифра. Если в Соединенных Штатах это примерно 270 тысяч долларов, это, наверное, на оборудование, на зарплату и так далее. 270 в год на одного исследователя. В среднем там таких и таких. А у нас порядка 60. Мы здесь на уровне примерно Венгрии, еще кого-то. Так, хорошая страна, хороший капитализм. Но не самая научная страна, хотя оттуда вышли когда-то тоже великие физики. Значит, что будет? Будет, может быть, даже легче, чем Осипову. Потому что, когда я отказался возглавить Академию РСФСР, Ельцин меня заставлял, или не заставлял, он уговаривал мягко, он очень корректный человек в отношении ко мне точно. Я от него никогда не слышал ты, никогда не слышал мата, ничего. Вот. А в это время здесь приглашен был молодой, сравнительно, почти помоложе меня, академик из Свердловска, ученик замечательного, специалиста тоже по управлению, академика Красовского Николая Николаевича. Он избрался там, в те же годы, что я, там, в Чемкоре, в академике. И в это время он был приглашен на лекционные курсы, так, на гастроли в Московский государственный университет. Юра мне позвонил и сказал, что вот мы тут приехали, то да сё. Мы живем там, в профессорском корпусе на Ленинских гаражах. А Ельцин, значит, в это время начинает меня уговаривать. Я говорю: Борис Николаевич, у вас земляк здесь, академик. Я-то не пойду. Но вы можете с ним поговорить. Я знаю, что он в Москве. Через некоторое время Юрий Сергеевич мне позвонил и сказал, что вот Ельцин предлагает такое. Я говорю: ну, тебе решать, Юрий Сергеевич. В результате он стал формировать эту академию. Даже выборы провели такие-то, те или иные. Вот, в частности, Хасбулатов был тогда избран в Ченкор и так далее. И многие там и достойные люди были избраны, но отнюдь не самый, как и цвет. Он говорит: что делать? Я говорю: очень просто. Отнюдь не безукоризненными были выборы в академию в прошлые века, времена. Значит, надо смириться, надо слить эту академию. Такая она. Потом он, года через три он приезжал в Париж, и мы тоже говорили, он, видимо, очень тяжело входил в это Министерство науки, с этим огромным аппаратом, канцелярией и так далее. Вроде бы казалось мне, что он хочет это. Но потом все-таки он втянулся.
Втянулся 22 года все-таки,
да, проработал. Только Дашка вот дальше его возглавляла, хоть это самая Российская академия.
Евгений, вот как вам, как человеку, который на другом уровне в этой Российской академии наук, все-таки это довольно странно, кстати говоря, два фактически министерства науки сейчас есть. Одно вот с Ливановым, другое, значит, Академия наук. Вот как вам видится перспектива? Ведь, в принципе, ученые должны что-то такое подсказывать власти, да, там, давать мудрые советы, рисовать какие-то направления развития. Вот этот институт, который сейчас возглавил господин Фортов, он способен дать какое-то видение будущего нынешнему российскому руководству?
Ну, вопрос довольно сложный. Почему? Потому что, ну, если брать блок общественных и гуманитарных наук, я не говорю про физику, математику, это отдельная тема, Юрий Алексеевич тут лучше меня знает, я вот имею в виду все, что связано с гуманитарным крылом, там, к сожалению, ситуация плохая. Есть отдельные островки, институты, отдельные специалисты, которые, с моей точки зрения, это вполне могут сделать. Но там общая проблема невостребованности, о чем мы уже говорили. Академическая наука, университеты, прикладная, какие угодно. Но в основном, конечно, если говорить про экономику, давайте скажем так, то там, конечно, с моей точки зрения, произошла уже деградация довольно сильная. Но вот, я так помню, недавно Путин попросил Академии наук как раз дать свои предложения по экономической политике. Но, как видимо, альтернативная той политике, которая проводится нынешним правительством, а фактически которую когда-то заложил тот же Кудрин, ну, будучи вице-премьером и так далее.
Что-то такое 2020.
Ну, свое, да. Было 2020, которое сделала Высшая школа экономики с Академией народного хозяйства, госслужба. Вот. И вы знаете, то, что они сделали с большим трудом, к сожалению, вот мой институт в этом не участвовал, где я работаю, по счастью, но это вот институт народохозяйственного прогнозирования, это институт экономики, еще пару вот этих институтов. Ну, с моей точки зрения, это стыдно. Вот это не выдерживает никакой критики.
Но это наследники Львова и апологеты Глазьева.
Ну, это вот эта линия, о которой мы говорили, да, вот, либо современная экономика, которая все-таки опирается на свободного человека, на свободного предпринимателя, да, на государство, которое, конечно, при этом должно быть. И, с другой стороны, это люди, которые считают, что государство – это все, государство – это корпорация, государство нам сверху должно диктовать все, что мы с вами делаем, через него должны промалываться все ресурсы, то, что сейчас, собственно, и происходит. У нас сейчас более 60% экономики так или иначе контролируется государством. Вот. И это вот, и вот эти люди, которые стоят на этой стороне, они не смогли ничего интересного произвести. Вот насколько из того, что я видел, и мы видим даже, что даже Путин и тот побоялся дать какую-то реакцию, сказать: да, вот это то, что надо, давайте на это опираться. Поэтому, если говорить о судьбе Академии наук, я тоже отношусь позитивно к избранию Фортова. Я, к сожалению, с ним не знаком, потому что все-таки он человек другой специальности. поэтому у нас с них профессиональной перечни не было. Но из того, что я знаю, из того, что я видел, конечно, с моей точки зрения, у него есть какой-то определенный шанс. Шанс связан только с очень простой вещью. С моей точки зрения, конечно, академию надо сохранять. Это институт, который может быть полезен. Нужен аудит. Нужен очень мощный аудит, общественный, публичный. Возможно, с привлечением каких-то зарубежных ведущих специалистов.
Это не модно.
Ничего, это нормально. Ну, не модно...
Теперь.
Теперь, да. Но вообще, с моей точки зрения, которая бы отделила зерна от плевел. Потому что в Академии наук, я еще раз говорю, есть очаги, конечно, сохранившиеся инновационности, очаги, которые производят очень интересные вещи в естественных науках, само собой, в технических науках. Я тоже думаю много, даже в гуманитарных науках. Это есть. Но это все, конечно, нуждается в определенной ревизии. К сожалению, слишком много, в общем, балласта. Это вот я в этом практически уверен. И здесь, если аккуратно, социально очень чувствительно. Я же не призываю, знаете, сейчас вот закрыть, ликвидировать, там, условно говоря, академиков, отобрать их стипендии, там, у членкоров. Нет.
Ну, а что я жить буду?
Ну, вот я... Нет. Я понимаю, что здесь, как человек, который социальным вопросом занимается, что здесь надо действовать очень аккуратно, деликатно, справедливо, но это длинный процесс. Я думаю, что он может занять довольно много лет. Но по нему надо идти. Мне кажется. Как раз, с моей точки зрения, Ливанов... который выдвигает позицию, что основная наука должна быть в университетах. Это такая западная, действительно, ну, американская.
Это тоже какой-то модель. Радикализм.
Да, это некий радикализм, потому что, с моей точки зрения, в России как раз вполне возможна эффективная система, когда и университеты могут вполне укрепляться и развивать свою исследовательскую часть, и Академия наук тоже после вот этого очищения, после вот этой ревизии может вполне приобрести второе дыхание. То есть надо финансировать и то, и другое, что важно. Потому что тут же сейчас возникает вопрос денег.
Так лучше все-таки финансировать, наверное, не институты, а исследователи, как это, собственно, делал Фортов, когда он создавал вот этот вот фонд фундаментальных исследований.
Ну, Миш, ну, конечно, мы же не можем ликвидировать институты, по крайней мере, большинство, это очевидно.
Но это социальные.
Но надо, да, ну и социальные проблемы, и, в общем, это тоже, в этом есть некий плюс, но... Финансирование институтов, в общем-то, сейчас формально тоже построено на программах, да, Юрий Алексеевич? Да. То есть даже вот та небольшая...
Бумаги пишут.
Да, бешеные. Да, бумага. Так вот,
и
почему...
вузы тоже исписали,
да,
бумаги.
Почему нужна ревизия вот, этого, вот этой всей бюрократии? Потому что формально даже вот эти небольшие зарплаты, которые в Академии наук платят, они идут под определенные программы, якобы, которые забываются тут же, как только конец года, кто-то там подписал и прочее. Нет. Конечно, надо финансировать четкие, ясные, понятные проекты, чтобы все видели, что сделано. Кстати, в фундаментальных науках не обязательно каждый год спрашивать какие-то результаты, потому что, да, Юрий Алексеевич, ну вот я знаю просто примеры, по-моему, члены Академии должны каждый год писать отчет. Да?
Я не пишу.
Ну вот. Нет, один из членов Академии, я помню, несколько лет не писал отчет о своей деятельности. И его стали считать, ну, как бы прогульщиком, нарушителем. И вдруг он через несколько лет выдал какое-то открытие, которое на уровне там самых высоких мировых стандартов. То есть мы должны понимать особенность фундаментальной науки, которая, конечно, не терпит вот такого вот, знаете, контроля ежеквартального и даже ежегодового. Но переход на программный принцип и какая-то коллективная оценка того, что сделано, обязательно необходимо.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, профессор и академик Юрий Рыжов. Вы знаете, я вот что хотел сказать. А кто-нибудь знает об этом постановлении, которое господин Медведев, которого вы, Евгений, когда-то считали реформатором, только что подписал о том, что иностранные грантодатели для того, чтобы предоставить россиянам, да, деньги на научные исследования должны зарегистрироваться в Министерстве науки,
так,
получить
как утверждать
разрешение.
Президента Академии наук через президента,
да,
страны.
Вот, с одной стороны, есть такие вот хорошие пожелания, что сделать там и так далее, а с другой стороны, вот эта вот параноидальная бюрократизация.
Нет, это параноидальное недоверие к экспертизе. Экспертиза не нужна.
Да, что касается Медведева, то, по-моему, там просто произошел крах личности. Давайте так сразу.
А была личность-то?
Ну, что-то было.
Не, да,
не, Юрий,
не
вам трудно
не
признать,
надо,
что нет, были ошибки.
Нет. Было окно возможностей, Миш, это отдельный разговор.
А проект Сколково?
Было, нет, Сколково я лично с самого начала был против и писал об этом в открытую. Я лично. Можно поднять мои статьи, и не потому, что сейчас на Сколково наезжают, не поэтому. Это, есть там другие причины. Но я считал, что так науку развивать в России нельзя. Вот. Но действительно было некое окно возможности, связанное с его должностью, с его какими-то фразами и так далее. Это окно возможности, конечно, закрылось. И то, что сейчас делает Медведев с точки зрения законопроектной деятельности, да, вот то, что вы сказали, я считаю, это глубокой ошибкой. И, кстати, правительство недавно обсудило и будет вносить проект закона о еще большем ужесточении процедуры проверок НКО вообще, когда у прокуратуры вводится понятие плановых проверок, оно до этого не было, и так далее, и так далее. Это все Медведев, да, действительно.
Ну, около сотни иностранных агентов уже
обещают. Да, это сказал господин Коновалов, министр юстиции. Я просто к тому, что судьба лидеров, судьба первых лиц в России, оно вообще-то, к сожалению, очень часто трагическое. Даже Леонид Ильич, и то Брежнев. В последние годы, Брежнев, да, при том, что умер, к счастью, в собственной постели, и то это была трагедия его, с его болезнями и так далее, была трагедия для страны.
По-моему, у Дмитрия Анатольевича все в порядке и со здоровьем, и с языком, и вообще...
У него...
В общем, он вполне кается за то, что не сделано, я бы сказал. Юрий Алексеевич, пожалуйста.
Я хотел вернуться, затронутый здесь вопрос об аудите и как освобождаться от балласта и так далее. Балласта было достаточно в Советской Академии уже. И когда Юрий Сергеевич принял руководство Академии, я сказал: Юрий Сергеевич, вот сейчас пойдут к тебе имена, отчества. Да? Показывают, что у них в Nature были статьи в 30-х годах или 40-х годах, и требовать под его тематику средства. Вот кто у тебя будет оценивать, что там с тех пор произошли дальнейшие развития этого направления, которое возглавляет это имя отчество, или там все угасло и просто рутинное существование какого-то подразделения академического? Этот вопрос остался открытым до сих пор. Насчет аудита. Вот вы же сами понимаете. Да?
Поднимаете. То есть некому оценить по гамбургскому счету, получается.
Да, да.
Нет, ситуация хуже. Там на самом деле, к сожалению, есть принцип круговой порубки. Во многих получается некие изолированные сообщества, которые сами себе внутри Академии наук утверждают темы, распределяют деньги, и это все делается камерно и прочее. Поэтому это для науки, с моей точки зрения, тоже губительно. Потому что наука это, ну, Юрий Алексеевич, наверное, со мной согласится, это всегда критика.
Ну, конечно.
Это критика. Это как защита диссертации, только настоящая.
Настоящая.
То, когда тебя, извините, на этой защите мочалят по полной
тебя
программе.
Еще измочалят, когда ты будешь делать доклады, просылать статьи, авторефераты, ты можешь получить по полной.
Ну, кстати, вчера в Институте мировой экономики была защита докторской диссертации. Я бы не хотел быть на месте этого соискателя.
Но он защитился.
Он защитился одним голосом, только смог 2-3
года. А председатель Саша Дынкин?
Да, Саша.
Вот это мой студент, кстати, чтобы вы знали.
Да, да, да.
Он кончил
двигательный
факультет
и даже что-то не сдавал. Юрий Алексеевич, я вам скажу, я много, бывает, член советов разных по защите, но вот это образец, потому что я видел, как этот диссертант шел к защите, это тоже было, его отклоняли неоднократно, ему говорили, нет, ты переделал работу и так далее. Вот это, с моей точки зрения, в результате получилась хорошая работа. В результате, вот это настоящая наука. А когда где-то в каком-то кабинете ты мне, я тебе, вот, и так далее, это, к сожалению, во многом губит
Академию. Ну, вы знаете, по-моему, это все соответствует современной политической системе. В одних кабинетах большие суммы, ты мне, я тебе, в других поменьше, а в третьих на ЕГЭ там, как это, сельский туризм теперь развивается, в деревню едут сдавать экзамены, еще что-то, а в результате вот это всеобщее высшее образование, оно чудовищного уровня, а потом в институты приходят люди, которые то ли по-русски не умеют писать, то ли элементарных действий математики не знают,
к сожалению. Тут другая вещь. Вот у меня каждый год выпускается группа студентов, которые учат аэродинамики по майорским стандартам. Это не академический уровень. Они могут, шли, вернее, либо в отраслевые институты, ЦАГИ, ЦИАМ, либо в КБ, разрабатывающий, но летать аппарат в группу аэродинамики. Сейчас они нигде никому не нужны, естественно, но все равно их принимают, причем туда не по убеждению идут. И вот выпускаем мы, скажем, кончился цикл 5,5 лет. В этой группе либо один отличник, убежденный фанат, остальные просто ничего не хотят, либо либо китаец, либо вьетнамец, либо еще кто-нибудь. Отличники, вы сказали про язык. Язык у них не блестящий, но работают они вот так.
Ну, это смотря какая специальность, я имею в виду. Где-то нужен язык, а где-то математика.
Да, математика и физика нужна.
Да. Ну что ж, еще вот одна тема, пожалуй, которая меня тоже волнует, опять же, в отношениях общества, интеллектуальной элиты и власти, это вот такое сгущающееся сейчас пространство отношений, да? Вот я думаю, мы маленький такой сюжетик посмотрим, послушаем. Некоторые из присутствующих, я вот в частности это видел своими глазами, это вот была Болотная площадь год назад, в мае 2012 года. Ну вот это съемки нашего оператора «Радио Свобода». И то, что мы видели, а люди слышали вот эти выкрики, как ОМОНовцы, собственно, винтят демонстрантов, и понятно, что это было в значительной степени насилие со стороны властей. Я к Юрию Алексеевичу хотел бы обратиться. Вы ведь были в общественной комиссии, которая оценивала были на слушаниях, когда это все, собственно, смотрели, подводили итоги. Я так понимаю, общество, значительная часть его, пытается доказать власти, что власть была, скажем, так, не права.
Вот. В чем? Прежде всего, в отсутствии факта. Факта, который вешают на всех. Никакого, это, как это называется?
Массовых беспорядков.
Массовых беспорядков не было вообще. А сегодня передали, что какой-то следователь анонимный сказал, что ОМОН к этим провокациям, которые там были, не причастен. Что это какая-то другая служба. Тогда его спрашивают... Виктор Шендерович об этом сейчас рассказывал. Говорит, почему же тогда их пропускали в этих в масках и все? Почему их не идентифицировали следователи, если провокаторы? А вот это он не объяснил. Значит, были какие-то люди, которые приказывали ОМОНу этих пропустить в масках прямо в самую гущу. А я их видел, эти маски черные, вот такие вот рожи. И ОМОН этот видел с космических костюмов.
Просто впечатление такое, что в стране создается такая, ну, очень тяжелая атмосфера. Вот эти политические преследования, нажим на некоммерческие организации, попытки заставить их зарегистрироваться в качестве таких мифических иностранных агентов, поиск врагов, продолжение давления на различные оппозиционные организации. И с другой стороны, вот есть некая такая линия, продолжать диалог с властью. Евгений, ну вот у вас есть этот комитет социальных инициатив,
гражданских
инициатив, но он и ниже, и социальный, я думаю, во главе с Алексеем Кудриным, и вы вот упорно предлагаете власти сделать что-то одно хорошее, другое хорошее, с каким-то законопроектом, так сказать, побременить, другой законопроект как-то поправить. Все эти параноидальные законы, тем не менее, законопроекты становятся законами. Но вы не разочаровались вот в такой деятельности, вот на фоне этих избиваемых людей?
Нет, нет, безусловно, нет, потому что наша идеология немножко другая. Дело заключается в том, что нынешний порядок, конечно, рано или поздно рухнет. Мы об этом говорили.
Правильно.
В силу очень многих причин. И вот истощение человеческого ресурса, деквалификация. Вот Юрий Алексеевич говорит про специалистов. У нас нет квалифицированных рабочих. Уж ладно, там ученые. Понимаете, просто скоро реально в России просто будет некому работать.
То есть, сбои, потому что на уровне рабочих.
Да, то есть руки-то рабочие есть, их довольно
мастера
много.
Мастера нет.
Да, нет. Вот. И поэтому рано или поздно эта ситуация обязательно приведет к какому-то открытому кризису и так далее. И тогда, кстати, вот всплывет вопрос, а что делать? Вот тогда всплывет этот вопрос. И вот наш комитет, это мы выбрали такую тактику. Я понимаю, что многие ее критикуют, считают, что это слишком там медленно. Но мы набираем некий массив предложений, некий массив реформ, которые должны там быть. Да, если есть возможность потренироваться и внести какие-то поправки в Думу, которые заведомо, мы знаем, будут провалены Единой России, как, например, к закону о выборах, то, что мы сейчас внесли. Депутат Гудков, Дима и Зубов внесли. Мы знаем прекрасно, мы же реалисты, что это не пройдет. Но, тем не менее, это введение в повестку дня разумной части общества. Мы не идеалисты, Миш, мы не думаем, что сейчас вот Путин или кто-то там услышит, о, давайте так сделаем. Но рано или поздно настанет момент, который был, к сожалению, наверное, в конце 80-х годов. Да, Юрий Алексеевич? Когда случился август 91-го, когда советская власть обрушилась, и когда тому же Ельцину, Гайдару пришлось на ходу.
Вам предстоит то же самое так в ближайшее
вот,
время.
Вы знаете, что так все-таки вот, мы хотим... Горбачев уже много предлагали разных вариантов реформ, да, и вы помните, как он с ними обошелся?
Он не пошел на это, совершенно правильно.
Знаю, когда сначала договорились, что будет в план этого Стаса, академика
Шаталина
и Явлинский к нему. Да. Значит, стояли, разговаривали в Верховном Совете, да, что надо поддержать этот план. И первую половину стоял Силаев, тогда премьер-министр, я стоял, Вурвали стоял, кто-то. И Горбачев стал вести первую половину заседания, что надо поддерживать целый день. На следующий день продолжилось обсуждение, он поехал ровно в обратную сторону. Ровно. Но это потому, что он знал, видимо, а меня предупредили бывшие КГБшники, что в 90-м году, в числах 10-х сентября месяца, это обсуждение было где-то за месяц до этого, мне не надо быть в Москве. Я спросил этого человека, ну ты что, что? Ну я, говорит, в баньке был. Если вы помните, значит, то ли на демонстрацию, то ли на картошку в сентябре гнали войска. Потому что вот эти ребята, которые потом попытались вырвать путч, это была первая их попытка. Потом была вторая, афронт прямо при мне на заседании Верховного Совета, Крючков, Язов и так далее. Ну и, наконец, моя комиссия по разработке концепции национальной безопасности СССР, которую я создал с согласием и по моему предложению создал Горбачев, значит, ее через 40 дней закрыли. А потом Александр Николаевич Яковлев сказал мне, что ее закрыли, потому что пришли будущие путчисты. И что-то сказали Михаилу Сергеевичу. Он написал, считать, что комиссия Рыжова свою работу выполнила.
Вот она, судьба реформатора.
Да, нет, я просто...
Не до реформатора.
Нет, ну, обсуждать личность Михаила Сергеевича тоже очень тяжелый, большой вопрос. Я считаю, что у него при всех ошибках, которые он совершил, очень много исторических заслуг. Да, я тоже к нему отношусь с большим уважением. Но я смотрю в будущее. Надо учиться на прошлом. Да, опыт Михаила Сергеевича, опыт конца 90-го, начала 91-го года, когда все делали, 91-92 год, когда все делали с листа, да? Совершили, конечно, много ошибок, за которые сейчас начали сильно и уже давно критикуют. Вот для того, чтобы это не повторилось при следующем таком срыве ситуации, вот мы такую задачу перед собой ставим, набрать некую повестку дня. Потому вот только так. Только так. Я как-то Михаил Сергеевичу помню, несколько лет назад тоже вот пытался говорить, ну, Михаил Сергеевич, что ж вы тогда вот это? Он говорит, а где же вы тогда были? Ну, это у него такая шутка. Но суть-то правильная. Вот я не хочу, чтобы нам, ну, вот тем людям, которые обеспокоены ситуацией в стране, через там год, два, три, пять, сказать, ребят, а что делать? А мы все вот так разведем руками, и никто не знает, как бюджетную политику
наладить, как
социальную
политику. Нет, но одно дело, понимаете, рисовать на будущее, другое дело пытаться их донести до нынешней власти, она вас не слышит,
значит,
не слышит.
Абсолютно обратной связи.
Миша, обратной связи нет, я согласен.
Вот. А сейчас у меня под финал есть замечание короткое. Поскольку когда-то я говорил то же самое, что сейчас Гантмайхер говорит, что все это взорвется, вот это закручено. Кто говорит, резьба сорвется? То есть будет кризис системный, не слабее 91-го года. Когда он будет? Я считал, что он недалек. Сценарий. Я говорю, сценарий таких никогда не бывает. Никто не знал сценарий февраля 17-го, августа. Но! Вот сейчас начинает вырисовываться, что если кончается вот эта игла сейчас, возникают социальные проблемы. Это выходит на улицу тетя Маша и дядя Федя. Тогда их подхватывают. националисты и клерикалы на улице подхватывают. И они сносят эту власть. Сносят, или она сама убегает. А вот что будет потом?
Что будет потом, мы поговорим в какой-нибудь следующий раз в программе «Лицом к событию». А у нас в гостях были академик Юрий Рыжов и профессор Евгений Гантмахер. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».